Глава 5. Церковь обманута. В окружении знамен со свастиками, расставленных вокруг алтаря Магдебургского собора, его настоятель доктор Мартин заявил в 1933 году: «Каждый, кто оскорбляет этот символ, оскорбляет нашу Германию. Знамена со свастикой вокруг алтаря излучают надежду. Надежду на то, что, наконец, приблизился рассвет этого дня». С церковных кафедр Германии изливалось почтение перед Гитлером. Пастор Зигфрид Лефлер провозгласил: «Во мраке истории церкви Гитлер стал для нашего времени окном, через которое падает свет на историю христианства. Через него мы смогли увидеть Спасителя в истории немцев». 30 августа 1933 года пастор Юлиус Лотерсер фонтанировал перлами: «Христос пришел к нам через Гитлера. Благодаря его честности, его вере и его идеализму Искупитель нашел нас. Сегодня мы знаем, что пришел Спаситель. Перед нами стоит только одна задача — быть немцами, а не христианами». Очевидно, что даже в самом начале этой борьбы свастика для пасторов была дороже креста. Случилось так, что страна, давшая нам Лютера и Баха, теперь дала миру Гитлера и Вагнера. Церковь, которая была призвана Богом противостоять злу нацистского режима, предпочла принять его. Церкви были украшены свастиками, в центр которых иногда был искусно вплетен крест Христов. Ломанный крест политического спасителя был объединен с крестом духовного спасителя, чтобы вывести Германию из пропасти, в которой она находилась, к славным высотам чувства собственного достоинства и единства германоязычных областей Европы. Отечество воскресло. Немцы опять могли улыбаться. Сегодня картины этого святого единства поражают нас. Однако во времена Гитлера быть хорошим христианином подразумевало быть хорошим немецким националистом. Бог и Отечество стали фактически одним и тем же. Когда священнослужители проснулись от своего духовного и политического сна, то слишком поздно обнаружили обман. Только немногие сразу поняли, что Гитлер заслуживает отвержения, а не почитания, но их голоса утонули в ликующих победных возгласах. Мы, обладающие преимуществом исторической перспективы, скоры на суд. Но если бы мы жили в те времена, то также могли обмануться национализмом. Если бы мы устали постоянно видеть картины, лежащие в руинах экономики и родины, терзаемой политическими раздорами, то также могли бы согласиться поверить всякому, у кого был бы план выхода из культурного болота. Как мы уже знаем, политически парализованная Веймарская республика была не в состоянии сделать то, что требовалось. Гитлер имел план, и этого было достаточно. Германия, как мы видели, была едина в своем гневе по отношению к врагам. как реальным, так и воображаемым. Унизительный Версальский договор. Коммунисты и либеральная элита, верившая в демократию, все они рассматривались как угроза восстановлению Германии. Даже для тех, кто называл себя христианами, сильная Германия значила намного больше, чем сильное свидетельство Евангелия, если только Евангелие, как это часто случалось, не понималось по-новому, как призыв к верности немецкому делу. Должен с печалью отметить, что ненависть к евреям процветала также и внутри церквей. Труды Чемберлена и популярные издания, изображавшие евреев предателями, были прочитаны многими немцами, и хотя евреи составляли небольшой процент населения, на них смотрели как на злодеев, ответственных за поражение Германии в Первой мировой войне. То, что Иисус был евреем, признавалось неохотно, и при этом заявлялось, что иногда цветы вырастают и на навозной куче. Когда Гитлер 1 апреля 1933 года призвал к однодневному бойкоту еврейских магазинов, многие христиане поддержали его. Церкви были настолько одурманены успехами Гитлера, что не остановились и не задались вопросом, во имя кого им были даны все эти преимущества. Они говорили о политическом восстановлении, как о пробуждении, о времени обновления и духовного укрепления. Церкви обретали силу в результате укрепления экономики и головокружительного оптимизма нации по поводу светлого будущего для Германии. Многие из более благоразумных членов церкви не обманулись, однако большинство не задавало вопросов. Отныне все, что было благом для Германии, было благом и для церкви. Примерно треть населения Германии составляли католики и две трети – протестанты. К чести католической церкви, она противостояла Гитлеру с большей сплоченностью, чем протестанты. Гитлер знал, что католическая церковь имеет организационную сеть во многих странах, поэтому предпочитал поддерживать хорошие отношения с Ватиканом настолько, насколько это было возможно. Фактически с Ватиканом было подписано соглашение, гарантирующее свободу вероисповедания в обмен на политическую поддержку. К сожалению, когда Гитлер начал нарушать свои обещания, лидеры церкви были поставлены в тупик. Они уже заявили о своей верности ему, и теперь их вынуждали быть неверными. В итоге их постигла по существу та же участь, что и протестантов. Многие священнослужители были обмануты. Один католический приходской священник по имени отец Фалкон сказал: «Я должен признать, что рад был видеть, как нацисты приходят к власти, так как в то время думал, что Гитлер, как католик, был богобоязненным человеком, который сможет сразиться с коммунизмом ради церкви. Антисемитизм нацистов, так же, как и их антимарксизм, был для церкви привлекательным». Гитлер с презрением отзывался как о протестантах, так и о католиках, будучи уверенным, что все христиане предадут своего Бога, когда будут вынуждены сделать выбор между свастикой и крестом. «Вы действительно верите в то, что массы останутся христианами?» «Вздор! Никогда! Сказка окончена! Больше никто ее не будет слушать! Однако мы можем ускорить процесс! Священники выроют могилы сами себе! Они предадут своего Бога ради нас! Да они все продадут ради своей жалкой работы и зарплаты. Они предадут своего Бога ради нас. К сожалению, многие пасторы именно так и поступили. Слабость церкви в определенных вопросах привела к тому, что сопротивляться подобному искушению было трудно. В темную ночь гонений они предали своего Бога. В итоге, как католики, так и протестанты осознали свое бессилие в том, чтобы остановить нацистский каток. Тем не менее, хотя сопротивление церкви было слабым, оно было единственным организованным сопротивлением Гитлеру. Ему не бросили вызов ни университеты, ни школы, и только часть церкви имела мужество сделать это. Состояние церкви. То, что Гитлер обманул церковь, достаточно очевидно. Однако мы также не должны забывать, что церкви в Германии проповедовали популярные темы немецкой культуры еще задолго до прихода к власти Гитлера. Они были готовы оказаться обманутыми, и, как кто-то выразился, они хотели быть обманутыми. Обольщение не пришло неожиданно, а стало частью долгой истории. Как утверждает один историк, состояние церкви до прихода Гитлера заслуживало не меньшего порицания, чем противостояние Гитлера церкви. Национализм. Нужно считаться с тем фактом, что церковь в Германии имеет долгую историю как крайне националистическая. Во время господства Пруссии во главе церкви стоял король. Духовенство подчинялось политическому главе государства. Поскольку церковь имела тесные связи с немецкой монархией, легко понять, почему она оказалась на поводу у политиков. Я как-то стоял в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине, а теперь это памятник ужасам Второй мировой войны, и удивлялся, глядя на барельеф, на котором были изображены Христос и кайзер, как будто они вместе были спасителями немецкого народа. Военные победы Пруссии изображались как победы Христа и христианской религии. Нет ничего удивительного в том, что протестантские лидеры призывали к синтезу фолькштумма, немецких национальных особенностей, и христианства. Поскольку все протестантские церкви были разделены на более чем 20 независимых областей, цель заключалась в том, чтобы эти региональные церкви были заменены церковью Рейха, централизованной национальной церковью. Некоторые лидеры хотели видоизменить вероучение церкви, чтобы привести его в соответствие с национал-социализмом. Они стали известны как немецкие христиане, с акцентом на слове «немецкие». Когда Гитлер пришел к власти, подавляющее большинство этих руководителей горячо приветствовали его. Они полагали, что сильная Германия означает сильную церковь. Для церкви оказалось почти невозможным делом оказать сопротивление немецкой культуре. Словно прикованная к месту, она явно не могла противостать росту немецкого национализма и осудить его в нужный момент. Национализм был настолько распространен, что кайзера воспринимали как правящего по божественному праву в качестве Божия предстоятеля христианского народа. Солдат, умиравших в Первую мировую войну, почитали как мучеников за Христа. Церковь присоединилась к общей оппозиции демократии Веймарской республики и правам личности. Демократия была слабой формой правления, уделявшей слишком много внимания личным правам человека. Если государство хотело быть сильным, личные свободы должны были быть отставлены ради блага единой экономически стабильной и сильной нации. Христиане стояли за высокое положение Германии, ее военную мощь и величие. Они жаждали вернуться в старые добрые времена, когда правил монарх, был порядок, и победы были обильны. Один человек, живший в нацистской Германии, рассказывал мне, как некоторые католические священники угрожали отказом в причастии тем прихожанам, которые проявляли благосклонность к Веймарской республике. В протестантских и католических церквях проводились служения посвящения в штурмовые бригады Гитлера. Это были герои, всецело преданные новой Германии. Они сражались за отечество и за успех народа, который заслуживал того, чтобы оставить позади унижение и опять обрести чувство собственного достоинства. В состоянии восторженного поклонения профессор Адам, богослов из Тюбингена, приветствовал Гитлера как человека, который открыл глаза немецкому народу, объединил и освободил его. Вот он стоит перед нами, тот, о ком взывали голоса наших поэтов и мудрецов, освободитель духа Германии. Он снял бельмо с наших глаз, все политические, экономические, социальные и конфессиональные покрывала, дал нам возможность увидеть и вновь полюбить то, что является единственно важным – наше единство крови, наше немецкое «я» – Homo Germanus. Вот так этот профессор, как и прочие, воспел хвалу Гитлеру. Церковь оказалась в вихре его растущей популярности, радостной эйфории, доселе редко наблюдавшейся среди сдержанных немцев. К месту рождения Гитлера стекались большие толпы народа. Для того, чтобы почтить место рождения его матери в Шпиттеле, поклонники приезжали даже на автобусах. Они спускались к дому на ферме, где Гитлер в детстве проводил летние месяцы. Джон Толланд пишет: «Они взбирались на крышу, чтобы сфотографироваться. Пробирались на внутренний двор, чтобы умыться в деревянном корыте, как будто в нем была святая вода. И откалывали кусочки от больших камней, поддерживающих сарай. Они рисовали свастики на коровах и маршировали вокруг, распевая песни о Гитлере». Членам церкви, достаточно проницательным для того, чтобы понимать, что подобное идолопоклонство навлечет Божий суд, оказалось сложно противостоять стремительному потоку общенародного поклонения. В основном сомневающиеся держали свои сомнения при себе. Либерализм. В большинстве своем церковь отказалась от исторической христианской веры и предпочла богословский либерализм, а именно, они читали Библию и, отрицая уникальность Христа, пытались отделить истину от лжи. Без ясного послания о покаянии и веры только во Христа, как в Сына Божьего, церкви заменили кротость и смирение Христа гордым знаменем христианизированного национализма. Несмотря на то, что часто цитировали слова Мартина Лютера о нем, тем не менее, не вспоминали как о человеке, проповедовавшем о божественности Христа, способного полностью примирить развращенных грешников с бесконечно святым Богом. Христов крест Лютера не мог удобно сочетаться со свастикой. В присутствии креста, о котором провозглашал Лютер, люди смирялись, а крест, который так искусно поместили внутрь свастики, разжигал гордость. Поскольку всех немецких младенцев крестили в церкви, мало кто говорил о необходимости индивидуального обращения ко Христу во взрослом возрасте. Того факта, что имя было занесено в церковный реестр, было вполне достаточно для того, чтобы подтвердить, что человек является христианином. Все, что ожидалось от хороших христиан, это помочь Германии стать великой. Конечно же, были некоторые исключения, о чем мы поговорим в следующих главах. Были искренние христиане, вкрапленные в массе народа. Совсем немного было тех, кто продолжал считать, что крест сильно отличается от свастики. Но по большей части церковь оказалась увлечена духом времени. Она видела свою роль в том, чтобы помогать смывать позор прошлого и приближать лучшее будущее. Она радовалась устранению безработицы, повышению уровня жизни и осознанию собственного достоинства, возрождающего осажденную нацию. Пусть евангелисты не думают, что между истинными христианами, которые не были обмануты Гитлером, и националистами, всегда существовало четкое разделение. Когда Освальд Смит из Народной Церкви в Торонто, миссионер, государственный деятель и человек с безупречными евангелическими рекомендациями, посетил в 1936 году Германию, он вернулся под сильным впечатлением от того, что Гитлер сделал для страны. Доклад Смита был основан на услышанном не от либеральных, а от евангелических христиан. Учтите также, что Смит написал это в 1936 году, когда прошло много времени после партийных чисток Гитлера и уже начались преследования евреев. Германия, по словам Смита, пробудилась. Вот его доклад. Каким, спросите вы, является реальное отношение немецкого народа к Гитлеру? Ответ может быть только один. Они любят его. Да, все, от мала до велика, дети и родители, равно старые и молодые, они любят своего нового вождя. Их уверенность в нем невозможно поколебать. Ему доверяют все до одного. «А как же ваши выборы?» — спросил я. «У вас нет альтернативы. Только Гитлер и никто другой. У него нет оппонентов. Мы не хотим другой партии», — ответили они с возмущением. «У нас было достаточно партий. Мы хотим настоящего вождя, человека, любящего нас и работающего для нашего блага. Нас вполне устраивает Гитлер». И такое отношение проявляется повсюду. Каждый истинный христианин за Гитлера. Я знаю это, потому что большую часть своей информации получил от христиан. И правильно это или нет, все они поддерживают Адольфа Гитлера. Наибольший интерес представляют комментарии Смита об обращении с евреями. Ему было жаль, что хорошим евреям приходится страдать в равной мере. Но кто может разобраться в час правления толпы и насилия? Даже Гитлер не может сдержать своих последователей. Смит даже полагал, что в Германию пришло евангелическое пробуждение с проповедью в церквах Евангелия Христа. Христианские лидеры уверяли его, что пока проповедуется Евангелие, Германия в безопасности. Тем не менее, христианам, как либеральным, так и консервативным. Следовало знать, что Германия не была в безопасности. Как мы увидим в следующей главе, назревало преследование церкви. У лютеран уже возникли разногласия по вопросу подписи пасторами условия арийского происхождения заявления, запрещающего лицам еврейской крови быть проповедниками в Германии. Христиане всех направлений были обмануты Гитлером, по крайней мере, в начале. Однако либералы, которые были колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, оказались особенно уязвимыми для вихря нацистского смерча. Даже после того, как цель Гитлера стала, наконец, очевидной, они не были готовы страдать за Евангелие, от которого уже давно отказались. Их больше интересовали чудеса пробудившейся Германии, чем чудеса, описанные на страницах Нового Завета. Спасение в этом мире было более важным, чем спасение в невидимой, грядущей жизни. Две сферы. Мы уже познакомились с доктриной о двух сферах, которая, говоря по-простому, означает, что Христос – Господь Церкви, а Кайзер или Фюрер, образно говоря, Господь в политической сфере. Верность в политике являлась такой же высокой и почетной обязанностью, как и верность Богу. И верность Богу лучше всего проявлялась в верности государству. Таким образом, личные ценности, честность, воздержанность и сострадание – на общественные ценности не распространялись. Война прославлялась, и благо государства ставилось выше блага отдельного человека. С пламенной верой в то, что повиновение государству произведет новое общество, немцы были готовы сделать все, что потребует их фюрер. Их обязательства перед Богом были духовными, а обязательства перед государством – политическими. Детей в Германии учили незамедлительному и искреннему повиновению родителям, учителям и военным командирам. Уважение к орднунг, порядку, учили посредством особого посвящения и угрозы наказания. Каждый должен был идти в ногу с нацией к ее высшему благу. При этом часто цитировалось послание к римлянам 13.1.2 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Внутри лютеранской церкви было строгое движение пиетизма, которое настаивало на возвращении к библейскому благочестию, то есть поклонению Богу сердцем. Большей частью эти люди противились библейской учености, особенно либерального характера, и отказывались от интеллектуальных богословских дискуссий внутри Германии. Они свидетельствовали о спасающей благодати Христа, однако верили, что миссия Церкви заключается только в проповеди Христа. Пиетизм с его акцентом на личном посвящении Христу внес духовную жизнь в основное течение лютеранской Церкви. Однако, ревностно придерживаясь верности политическим властям, и настаивая на повиновении государству даже в том случае, если это противоречит личным убеждениям, пиетизм внес совсем незначительный вклад в сопротивление потоку нацизма. Одна из форм пиетизма сегодня все еще популярна в Америке среди тех, кто верит, что мы должны удалиться от своих культурных сражений в пользу просто проповеди Евангелия и оставаться вне политики. Однако они кое-что забывают. Когда государство вторгается в наши свободы, наша духовная сфера будет продолжать сжиматься до тех пор, пока мы вообще не лишимся всех своих свобод. Никто не сможет убежать и спрятаться. Известный евангелист Джеймс Добсон в недавнем письме, адресованном своим сторонникам, задает читателям ряд вопросов. До какой степени мы будем готовы защищать то, во что верим? Будут ли протестовать родители, если их детям в общественной школе будут регулярно внушать идеологию гомосексуализма или оккультизм? Будем ли мы протестовать, если государство станет указывать пасторам, что они могут говорить с кафедры, а что нет? В Швеции один евангелический пастор, проповедовавший о Содоме и Гоморре, был обвинен в словесном насилии по отношению к гомосексуалистам и приговорен к 4 неделям тюремного заключения. Будем ли мы протестовать, если государство пожелает завладеть нашими детьми и начнет указывать нам, как их воспитывать, или даже лишит нас попечения над ними? Будем ли мы протестовать, если все церкви будут вынуждены принимать на работу гомосексуалистов, чтобы исполнить обязательства по квоте рабочих мест для представителей меньшинств? Будь то нацистская Германия или современная Америка, верующие не должны оставаться безмолвными под маской проповеди Евангелия. Конечно же, проповедь Евангелия – это наша главная ответственность, так как только крест Христов может преобразить человеческое сердце. Однако, как будет показано в следующей главе, мы должны иметь более полное представление о том, что означает для церкви на самом деле быть церковью в обществе. Гитлер вскоре попытался заставить церковь принять то, что он называл позитивным христианством, которое было более радикальным, чем ожидали даже самые националистические церкви. Его план, как оказалось впоследствии, был рассчитан на уничтожение церкви. Он фактически хотел совершить такие коренные преобразования церкви, чтобы изгладить любые следы христианства. В церкви не было места одновременно для креста и для свастики. Как он сам размышлял, один Бог должен господствовать над другим. Учитывая слабость церкви, его цель казалась вполне достижимой, однако она была не столь простой, как он вначале думал.